Исход. Урок 33, главы 38, 39 и 40, конец книги. На прошлом уроке мы читали о процессе строительства скинии. Мы не останавливались на нем подробно, потому что все это разбирали ранее в книге «Исход». К чему здесь снова это утомительное повторение, вместо того, чтобы в паре слов упомянуть, что Израиль построил ее именно так, как повелел Господь, потому что мы говорим о самом важном, главном и священном предмете на планете. Священный шатер не имеет аналогов. Это единственное святилище Иеговы на земле. Нет ничего подобного ему, только его более поздняя замена, храм, равна ему. Поэтому и описаны все подробности, демонстрирующие, что были приложены все усилия для строительства скинии в пустыне в соответствии с данными Богом инструкциями. Прочитайте всю 38 главу книги «Исход». Примерно в середине этой главы, начиная со стиха 21, мы читаем, что один из сыновей Аарона, молодой человек по имени Ифамар, отвечал за учет всех материалов, использованных при изготовлении скинии. Вероятно, в его обязанности входило больше, чем просто бухгалтерский учет, Ифамар был еще и историком. Он вел хронику строительства скинии и весьма вероятно сыграл важную роль в написании частей Торы, оказав помощь Моисею. В стихе 8 в английском переводе есть любопытная информация о том, что при изготовлении медного умывальника для хранения воды использовались зеркала женщин, прислуживавших у входа в скинию. О зеркальном эффекте воды в умывальнике говорят в эпоху храма Соломона, и некоторые ученые считают, что слова об использовании зеркал были редакцией более позднего времени в попытке поддержать традицию, согласно которой женщины Израиля получали высокую оценку за их особый вклад в постройку храма в виде своих зеркал. Зеркала были редкими, дорогими, и нигде в списке предметов, которые Бог повелел поставлять израильтянам, не было упоминания о зеркалах. Следовательно, идея здесь заключается в том, что некоторые благочестивые женщины пожертвовали больше того, что было запрошено, отказавшись от своих чрезвычайно драгоценных зеркал, в знак своей благодарности за то, что Иегова сделал ради постройки жилища, в котором он мог присутствовать среди израильтян. Зеркала в ту эпоху были сделаны не из стекла. Они представляли собой отполированные диски из меди или бронзы, снабженные ручками из различных материалов, поскольку зеркала были непомерно дорогими для всех, кроме самых богатых, ручки также были сделаны из дорогих материалов, например, из слоновой кости. В этой главе есть отчет о впечатляющем количестве драгоценных металлов, которые были использованы при строительстве скинии. Около тонны золота, 3 тонн серебра и чуть более 2 тонн меди. Таким образом, одни только драгоценные металлы весили около 7 тонн. Я описал вам вес различных строительных материалов в тоннах, а на иврите он был указан в кикарах и сиклях. Еврейское слово «кикар» почти всегда переводится как «талант». Талант был самой большой единицей измерения веса той эпохи, точно так же, как в нашу эпоху самой большой единицей измерения веса обычно является тонна. Талант составлял 3600 сиклей.
Примерно через 8 столетий после строительства скинии израильтяне начали использовать монеты. Когда монеты, наконец, стали обычным явлением, термин «сикль», «шекель» стал стандартной денежной единицей Израиля, аналогично американскому доллару. Но во времена Моисея, царей Давида и Соломона и вплоть до изгнания иудеи в Вавилон шекель не был монетой. Это была просто единица веса, как килограмм. В Библии до книг Ездры и Неемии, когда мы читаем о том, что еврею приходится выкупать первенца, например, за полсекля, речь идет не о монете, а об определенной мере серебра, взвешенной на весах. Давайте перейдем к главе 39. Прочитайте всю 39 главу книги «Исход». В главе 39 рассказывается об изготовлении священнических одежд. Более того, в ней подробно рассказывается об изготовлении одежды Аарона, одежды первосвященника. Хотя мы уже обсуждали это несколько уроков назад, давайте уделим еще несколько минут рассмотрению его великолепного наряда. Многослойная одежда была изготовлена из пряжи разных цветов, которые были особенно сложны в изготовлении и поэтому были редкими и дорогими – синего, фиолетового и ало-красного цвета. Глава 39. По большей части содержит обсуждение внешних и наиболее заметных частей униформы первосвященника. – Описание начинается с ефода. Ефод был предметом одеяния, который выглядел как фартук. Поверх ефода прикреплялся нагрудник, наперсник. Ефод и нагрудник были двумя разными частями, но часто они надевались вместе, поэтому часто комбинация ефода с нагрудником называлась просто ефод. Нагрудник представлял собой квадратную деталь с 12 драгоценными и полудрагоценными камнями, расположенными рядами и столбцами. На каждом камне было выгравировано название одного из 12 колен, следовательно, на. На грудном знаке были представлены все 12 колен. Нагрудник крепился к передней части ефода с помощью двух колец, и его носили на груди напротив сердца. Плечевые ремни шли от передней стороны ефода к задней. На каждом из этих ремней в районе плеча был прикреплен большой камень оникс. На этих двух камнях также были нанесены названия 12 колен Израилевых. И, хотя это явно в Библии не указано, еврейские мудрецы в целом согласны с тем, что названия 12 колен были разделены на две группы. 6 колен Израиля были выгравированы на одном камне, а остальные 6 на другом. В этих камнях много символизма. 12 камней по одному имени на каждом камне, который носят на нагруднике, указывают на индивидуальность каждого колена, но будучи сгруппированными вместе, также показывают, что они имеют один источник, одного отца, что они едины. Два больших камня, положенных на плечи, кажутся пророческими, что хотя для Бога Израиль един, впоследствии он будет разделен. Примерно через 400 лет после смерти царя Соломона гражданская война приведет к расколу Израиля на два дома, два царства. Некоторые колена будут принадлежать одному дому, остальные другому. Длинная верхняя одежда, поверх которой надевались ефод и нагрудник, была темно-синего цвета. Она доходила примерно до середины лодыжки. Эту верхнюю одежду обычно называют ризой. По нижнему краю ризы
чередовались золотые колокольчики и гранатовые яблоки из нитей. Из предыдущей главы мы знаем, что колокольчики были необходимы для того, чтобы знать, жив ли первосвященник, когда он совершал служение в скинии. Колокольчики не были простым украшением. В эпоху храма, храм был просто постоянной скинией, к лодыжке первосвященника была привязана веревка, когда он входил в святая святых в Йом-Кипур, день искупления. Идея заключалась в том, что низшие священники, которые стоят за пределами святилища, должны прислушиваться к постоянному мягкому звону золотых колокольчиков, пока первосвященник передвигался, выполняя свои ритуалы очищения. Если бы звон прекратился на какой-либо значительный промежуток времени, тогда они предположили бы, что Иегова, скорее всего, убил первосвященника за какое-то нарушение протокола и вытащили бы его с помощью веревки, привязанной к его ноге. Логика этой процедуры понятна. Только первосвященник может войти в святая святых. Любой другой, кто осмелился бы рискнуть, был бы сражен насмерть. Так что если что-то случится с первосвященником внутри, вытащить его оттуда будет невозможно. Даже быстрое назначение нового первосвященника не помогло бы, потому что ни при каких обстоятельствах первосвященник не может прикасаться к мертвому телу, даже если это член его семьи. Кстати, никаких записей библейских или каких-либо других о том, что первосвященник умирал, и его приходилось вытаскивать из святая святых на этой веревке, нет.
Под синей ризой был надет белый хитон. Он доходил от шеи до лодыжек. До сих пор все перечисленные в 39 главе предметы носили только первосвященники, но, начиная с белого хитона, остальные одежды были общими для всех священников, независимо от их статуса или обязанностей. Кидар, головной убор, иногда называемый митрой, хотя и носили все священнические звания, не включал в себя головную повязку, предназначенную исключительно для первосвященника. Она представляла собой золотую пластинку с выгравированными на ней словами «Святыня Иеговы».
Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, как заканчивается эта глава. Скиния завершена. И здесь есть очень формальный отчет обо всем, что сделали люди. Нам это может показаться чрезмерным. Но эти длинные подробные повторения событий соответствуют стилю и обычаям того времени. Цель их состоит в том, чтобы возвестить тем израильтянам, которые присутствовали в пустыне, и их потомкам, что они сделали все, что Бог велел, в точности так, как Он велел. И что они очень довольны собой, потому что сделали это. Нужно также обратить внимание на параллели между этой частью книги «Исход», завершением строительства скинии и историей сотворения мира в книге «Бытие». Поскольку некоторые из этих параллелей пересекаются с главами 39 и 40, давайте прочитаем главу 40, прежде чем ее обсуждать. Прочитайте полностью 40 главу книги «Исход».
Израиль покинул Египет всего за несколько дней до начала года. Мы действительно должны быть впечатлены тем фактом, что этот невероятный комплекс святилищ с его обстановкой и необходимыми священническими одеждами был завершен примерно за 6 месяцев. Нам известны временные рамки, потому что Израилю потребовалось чуть более 2 месяцев, чтобы добраться до горы Синай после выхода из Египта. Затем-то, немного отдохнув, Моисей провел на горе Синай 40 дней, а затем спустился, чтобы разобраться с золотым тельцом, а затем вернулся на гору еще на 40 дней, прежде чем он передал людям подробные чертежи, чтобы можно было начать строительство. Итак, Израиль находился на горе Синай в течение 5-6 месяцев до того, как они начали работу над скинией. Иегова говорит Моисею, что в первый день первого месяца они должны установить скинию и осветить ее. Этот день всего за пару недель до Пасхи, дня, когда они покинули Египет. Евреи жили по лунному календарю. Новолуние было первым днем каждого нового месяца. А наступающее новолуние должно было быть не только первым днем нового месяца, но еще и первым месяцем нового года. Итак, по нашим подсчетам, они должны были установить скинию первого авива. Это примерно с марта по апрель в нашем календаре. Важно отметить, что это был календарный год еврейских религиозных событий, а не сельскохозяйственный календарный год, не гражданский календарный год и не год царствования. Год царствования – это то, как измерялся срок пребывания царя в должности. Все они существовали одновременно, и каждый начинался в разное время. Вот почему, когда люди хотят обсудить со мной календари в отношении библейских событий, я уклоняюсь от этого, потому что это ужасно сложный вопрос, который можно решить только довольно широким исследованием. На эти вопросы нет быстрых и легко запоминающихся ответов. Но даже если их древняя система с несколькими календарями кажется нам трудной для понимания, для евреев она, безусловно, имела смысл. В качестве аналогии просто посмотрите на нашу современную календарную систему. У нас есть наш стандартный солнечный календарный год, который начинается с 1 января, но у нас также есть так называемый финансовый год, который бизнес может использовать для определения 12-месячного цикла доходов и расходов для целей налогообложения. И финансовый год может начаться в любом месяце, который выберет человек. Кроме того, у нас есть учебный год, который имеет разную продолжительность в разных странах и не имеет никакого отношения к календарному или финансовому годам. Таким образом, несмотря на то, что возведение скинии произошло в первый день первого месяца еврейского религиозного календарного года, это не Новый год, не Рош-Ха-Шана, который является первым днем еврейского гражданского календаря. Еврейский Новый год приходится на первый день 7-го месяца календарного года религиозных событий. Осень, примерно наш сентябрь. Итак, наступила весна, скиния должна была быть возведена, а затем освящена и введена в эксплуатацию. Фактически строительство, а затем освящение скинии должно было произойти как раз ко времени Пасхи, чтобы стать ее центральным элементом, а затем и праздника опресноков, который начался 14-го Авива. Палатка установлена 1-го Авива, а Песах будет всего через 2 недели и 1 день после этого 14-го Авива. Обратите внимание, в стихе 17 говорится, что скиния была воздвигнута в первый день первого месяца 2-го года. Это не противоречит тому, что было сказано ранее. Второй год
это отсчет с момента исхода из Египта. Они приближались к первой годовщине их освобождения из-под власти фараона, то есть к концу первого года, и, следовательно, к началу второго года, с тех пор, как они ушли. Вы еще со мной? Согласно Библии, день, когда Израиль покинул Египет, был первым днем первого года. И год спустя.
Наступил последний день первого года, а через один день наступит первый день второго года. Начиная со стиха 18 и до стиха 33, мы читаем очень краткое изложение строительства и освящения скинии. Она заканчивается словами: «И так окончил Моисей дело». Они подводят нас к тому, что задача по созданию скинии достойно завершена. Это конец этапа, который, в свою очередь, готовит Израиль к следующему этапу Божьего плана – путешествию в землю обетованную.
Принцип здесь безошибочен. Если вы собираетесь отправиться в путешествие, то вы должны быть должным образом экипированы. Для народа Божьего это означает, что мы должны быть вооружены Богом. И в этом была цель создания скинии, чтобы Бог мог обитать с израильтянами. Это отсылка к аналогии апостола Павла о том, что мы, как верующие, являемся сегодняшними земными скиниями Бога или храмами Божьими, жилищами на земле. Как только скиния была построена посреди лагеря Израиля, все племена тщательно расположились вокруг скинии, а та временная палатка, где Бог встречался с Моисеем, которая была построена за пределами лагеря, была выведена из эксплуатации. В стихе 36 нам дается сигнал, который Иегова будет давать Израилю каждый раз, когда он будет готов двигаться дальше и сделать следующий шаг к своей цели – земле обетованной, земле, которая была обещана великому предку Израиля Аврааму. Сигналом сворачивать лагерь являлся подъем облака славы, которое парило над скинией. Для лучшего понимания инструкции также дается противоположный знак. То есть, если облако не поднимется, то они должны оставаться там, где они есть. Этот эпизод книги «Исход» заканчивается другим принципом Бога. Когда Бог захочет, чтобы вы двигались, Он даст вам знак. Весь Израиль видел облако и знал сигнал. Весь Израиль знал, когда пришло время двигаться дальше, а когда нужно оставаться на месте. Это очень наглядная параллель с состоянием верующего эпохи церкви, в котором пребывает Святой Дух. Бог не станет говорить мне, чтобы я передал вам, что пришло время двигаться. Да, Он может использовать меня или вашего супруга или кого-то еще, чтобы подбодрить вас или подтвердить то, что Он вам говорил. Но точно так же, как Израилю, Он покажет каждому из нас один на один свою волю в нашей жизни. Я хотел бы завершить наше изучение книги «Исход», рассмотрев параллели между историей сотворения мира в начале книги «Бытие» и строительством скинии в пустыне. Ученые на самом деле уже довольно давно заметили, что начиная с исхода 25.1 и заканчивая исходом 31.11, эти стихи разделены на 6 очень очевидных частей. Если читать на языке оригинала иврите, каждая из этих отличительных частей или разделов начинается со слов «Иегова сказал Моисею». Сразу после завершения 6 блока мы обнаруживаем, что вводится 7 блок, И тема этого блока представляет собой инструкцию о субботе.
Не может быть совпадением, что история творения повествует о шести днях трудов, а затем о седьмом дне завершения и отдыха. Точно так же, как и при строительстве скинии в пустыне. Здесь мы подчеркнули непрекращающийся характер субботы. Ее связь с седьмым днем, присущую ей святость и прекращение наших дел, что является центральным в ее значении. Если сравнить историю сотворения мира со строительством скинии, мы увидим очень похожую структуру и использование фраз. Например, после завершения Богом своего творения Библия говорит, что Иегова увидел все, что он сотворил, и нашел это очень хорошим. Аналогичным образом, после завершения строительства скинии, Моисей осмотрел ее со всех сторон и объявил, что она завершена в соответствии с Божьим планом. То есть и строительство Вселенной, и строительство скинии представляют собой Божье видение, точно воплощенное в жизнь. Еще одна бесценная связь, которую можно увидеть между творением и постройкой скинии, заключается в том, что творение, наша Вселенная, состоит из четырех измерений. Три из этих измерений, длина, ширина и высота, составляют то, что мы называем пространством. А четвертое измерение – это время. Наша Вселенная состоит только из этих четырех измерений. Скиния олицетворяет священную природу пространства, а суббота олицетворяет священную природу времени. Поэтому скиния вместе с субботой является памятником сотворения мира. Библия неоднократно будет устанавливать эту связь. Так вот, Моисей, конечно, не осматривал все, что было построено, и не использовал Божье изречение о том, что это было чрезвычайно хорошо, это было бы слишком, ибо это жилище и его обстановка были созданы человеком, созданы человеческими руками, хотя и были предопределены Богом. Это была тень совершенства, тень духовного жилища Бога на небесах. И хотя оно стремилось к совершенству, оно не было совершенством. Каким был мир в тот момент, когда Бог сотворил его, а затем почил?
Тем не менее, намерение состояло в том, чтобы скиния в пустыне представляла собой кусочек рая на земле, святое место. И когда мы перейдем к книге Левит, мы увидим, что основной целью жертвоприношений и ритуалов было защищать и поддерживать, а иногда и восстанавливать отношения святости между Богом и Израилем. Мы также читаем, что скиния была воздвигнута в первый день первого месяца Нового года. Это тоже соответствует повествованию о сотворении мира. То есть сотворение отмечает первый день первого месяца, первого года в истории. Физической жизни никогда прежде не существовало. После завершения строительства скинии официально началась новая жизнь, и теперь Бог обитает среди своего недавно отделенного народа. Началась совершенно новая глава в истории человечества. Более того, мы видим, что та же самая картина имело место, когда Бог уничтожил мир потопом. Земля высохла в первый день первого месяца Нового года. Первое число Авива, первый день Нового года по еврейскому религиозному календарю, посвящено творению и возрождению. И оно совершается, как и все остальное в Библии, духовно и физически.
Точно так же, как скиния в пустыне была физической земной моделью духовного жилища Иегова на небесах, так и суббота является духовной концепцией с физическим аналогом. Израильтяне должны были физически отдохнуть после 6 дней работы, верующие должны были духовно отдохнуть в Мессии, а также физически отдохнуть в 7-й день, день святости. Был ли Моисей прав? Было ли выполнено все, что Бог предназначил для того, чтобы сделать его земное жилище приемлемым для него? Да. Потому что в стихе 34 мы читаем, что слава Божья, то, что позже станет называться Шхиной, наполнило скинию в пустыне жилище. И стих 35 говорит нам, что из-за присутствия Бога, наполнявшего жилище, Моисей не мог войти в него. Если это так, то как получилось, что вскоре, когда Божье присутствие все еще было в скинии, Моисей смог войти в нее? Что ж, на тот момент Иегова касался скинии. Он занимал все помещения скинии как святилище, переднюю комнату скинии, так и святая святых, заднюю комнату скинии. Но вскоре он удалится исключительно в святая святых, где покоился ковчег завета с престолом милосердия, и с этого момента он будет занимать только эту часть скинии. Тогда Моисей смог войти. Так заканчивается книга Исход. Далее следует книга Левит, в которой описана сложная и чрезвычайно важная система жертвоприношений, которую Бог установил для Израиля.